количество докладов по возможности можно концентрирование. Есть несколько докладов, которые будут в записи. Один с первой части у нас есть доклад по записи, поэтому мы просто включим, посмотрим. Вот. Может быть, на этих как раз докладах мы какое-то время с вами сэкономим. Все зависит от текущей ситуации. Мы с вами в 6 часов должны по расписанию закончить. Вместе вот со второй частью, со вторым таким вот панельным дискуссией мы немножко по-другому организуем, нежели вот предыдущий мозговой штурм. Есть другое предложение, как это сделать. Поэтому предлагаю начинать, не задерживаться, и уже по программе дальше будем идти смотреть там, по готовности, кто что готов сделать. Первый доклад у нас во второй части «Субъектный рост детей, иерархии, масштабы чисел». Алсур будет докладывать, она специалист в области образования, в области образовательных технологий, очень активно применяет инструменты синтеза в образовании, и я думаю, что сейчас вот этим опытом с нами поделится. Все, пожалуйста, Алсур, можно начинать.
Вчера неожиданно такой эпиграф вышла. Звучит так. Я его сразу читаю. Если бы нам нужно было выбрать одну меру, способную изменить будущее человечества, это было бы образование. Ни одна другая инвестиция не дает такой отдачи и для экономики, и для общества. Это сказал аналитик часть экономической группы по исследованию вопросов развития Всемирного банка. Ну, в общем, мне понравилось остальное. У меня в докладе две части. Первый говорится о том, что как вообще человек образованием развивается. И во второй части приводится пример на теме разряды чисел. И в заключение звучит так, что используя вот этот алгоритм развития каждого образовательными темами, он позволяет каждого ребенка выводить как любой темой в образовании на его максимальный рост, на его максимальную реализованность. Вот, это очень коротко. И сразу хочу сказать, что вот эти наработки, которые я представляю, они с командой коллег, служащих, постоянно мы эту тему обсуждаем. Поэтому у нас какие-то есть позиции проработанные, какие-то в работе, но это не чисто вот мои умозаключения, мне важно, что это то есть вещи, которые мы попробовали уже и применяем сознательно. И еще вот те методические наработки, которые вот сейчас я синтезным подходы могу объяснить, они все время практикуются, и последние годы мы активно сотрудничаем с гражданами, это и педагоги, и родители, и то, что мы делаем, мы обосновываем это как методику, а теория у нас это теория синтеза. Вот я сейчас чуть-чуть просто пройдусь по алгоритму понимания, как происходит развитие человека, очень прям коротко. То есть человек развивается частями, части развиваются, впитывая энергию, в частности, из окружающих среды. Из окружающих, от учителей, родителей, друзей, из книг, из интернета. И когда части разовьются, они сами развивают частности. В каждой части есть своя процессуальность деятельности. Если эта деятельность активируется, часть вырабатывает свет, происходит озарение, я помню как вариант, и аппараты части начинают укреплять материю части. Они это структурируют, упорядочивают самостоятельно выработанным первичным синтезом. И тогда вот этот самостоятельно выработанные первичные синтез переводят на новую ценность, и переход на новую ценность во внутренний мир проживается состоянием радости, счастья, комфорта. То есть внутренний мир меняется, и человек может сказать, что вот я сейчас другой. И если ценность смысловая, вскрываются силы, и вскрытие сил активирует деятельность, и каждый готов уже применяться этим полученным опытом. И вот немножко от обратного пойду. Педагогикой стала заниматься досинтезом, и сейчас вот я могу объяснить вообще, что происходило, и мне вот эту самую методику синтеза, самой понятно, как это все происходит, я могу это донести, поделиться и уже командой работать. Было два события таких сильных в моей жизни, когда заканчивала университет. Была на семинаре у Виктора Федоровича Шаталова, педагог-новатор, и все сказала, вот так я хочу жить. Это просто вот так очень-очень-очень впечатлилось. Но у меня третий образ сильный, и впечатлительность – это вот такая одна, вот это моя личная особенность. Да? И потом, когда уже пошла, стали ездить на методические семинары, поскольку были вальдорфские педагоги, и нам показали, там вот с точки зрения методики очень много таких интересных наработок, которые мы уже дальше стали развивать. Нам показали, как работать с простыми дробями. И это было такое вот счастье, открытие, что это оказывается так понятно и интересно. А почему же мы в школе этой радости не проходили? И вот эти два впечатления, они вот меня всю жизнь ведут, ну, кроме других, конечно. Но в работе всегда у меня были оппоненты, которые, с одной стороны, говорили, ты почему занимаешься примитивными вещами? Ну что ты им все раскладываешь там? Дети же, они не глупые. Расскажи им, они и так поймут, с одной стороны. А другие говорили, очень усложняешь. Но это же материал вообще, ведь через 2 года только им его проходить. И я сейчас понимаю, что происходил процесс таким образом. То есть процесс освоения материала важно последовательно, иерархично давать, иерархично по частности. Движение, ощущения, чувства, мысли, смыслы и так далее. И начинала я с первой частности. Это соответствует первому образ типу движения. То есть мы начинали ручками все раскладывать. И были дети, которые сразу выходили на смысл. И этот процесс был такой интуитивный был все эти годы. И, конечно, не тормозили его. И сейчас мы говорим о том, что в педагогике важно детям, вот чтобы они вышли на свое понимание, вышли в это озарение, вот эта вот вспышка света, я понял, этим ребенок растет, мы все этим растем, чтобы на эту открытость вошел новый масштаб, и личность укрепляется и растет таким образом. Поэтому важно создать условия, чтобы ребенок в этом, есть ключевые темы, кстати, вот, которые могут выводить, но на достаточно высокую частность. Мы потом научились их выбирать, эти темы. И дать детям в этом поработать. И роль учителя просто помочь каждому сложить свой опыт. А дальше уже кто как возьмет. И поэтому в этом нет никакого насилия над ребенком. То есть мы его насильно на высокую позицию не выводим. И потом уже, когда вот Лена Финогенова, Елена Витальевна с нами стала плотненько работать вот последние годы 4, мы уже вот над этой матрицей работали, по частностям, с движением, да, мысли, и тогда можно показать, отметить, это получается не оценка, а отметка, на какой ступени каждый ребенок находится в освоении той или иной темы. И это вот такая база, она очень удобная для педагога. очень удобная для родителей, и ее хорошо воспринимают. Поэтому в этом плане, скажем так, учебный процесс сознательно можно выстраивать таким образом, чтобы каждый ребенок шел постепенно, не перескакивая, без пробелов, от движения к ощущениям, от ощущения к чувствам, от чувства к мыслям и так далее. И самое интересное – наблюдать, как дети в этом проявляются. И это тоже был такой поворотный момент, когда пришлось и себя перестраивать, и вот мы плотно с родителями. У нас часто родители приходят на наши факультативы, потому что им срочно нужно решить массу проблем с ребенком, и им же надо быть в курсе. Вот. И мы разворачивались от результата оценочного к пониманию, что с ребенком происходит во внутреннем мире, что он проживает. И это, достаточно объективно можно наблюдать из того, как ребенок осваивает материал. И я хочу на примере, вот на таком примере, как разряды и классы, когда мы с детьми в этой теме, к этой теме подходим, применяясь в частности, скажу так. И вот этот вот процесс вхождения в тему можно по-разному организовать. Я сейчас на это внимание буду обращать внимание. Просто немножечко покажу, чтобы было ясно, на что мы опираемся, да, когда делаем вывод о том, что ребенок, осваивая вот эти вот разряды чисел, переходя от единиц к десяткам, от десяток к сотням, от сотен к тысячам, с этим можно многообразно работать, и ребенок на уровне движения, он вдруг начинает ощущать, проживать вот этот вот алгоритм, что это вот такая десятичная система исчисления, как вот схлопывается нижестоящий разряд, переходит в вышестоящий. И когда ребенок это открытие делает самостоятельно, то процесс освоения может выглядеть вот так. Ребенок, например, у которого ведущий образ тип, ну, не выше тройки, он может... Сейчас подбью самую небольшую, я покажу, да, чтобы было ясно. То есть, ну, вот это вот, дети слушают сказку, составляют вот эту табличку сами, это начиная с подготовки, с первого класса, и они потом раскладывают камушки, думают, как же их компактнее, удобнее, чтобы было считать, расположить и так далее. И дальше мы уже с этим работаем и переходим потом уже к разрядам и классам, когда таблицы разные, на все случаи жизни, что говорится, и единицы, десятки, сотни, потом единицы, десятки, сотни, тысячи, и так далее. Мы масштабируем это, ну, в зависимости от того, как берет каждый ребенок и как берет группа. И вот этот вот рост ребенка темой разрядов чисел, она может выглядеть вот так. То есть ребенок, который... Бывают дети, которые... Вы знаете, даже у них вот третья частность, она... Вот они не очень сопереживающие. Они цветной мелочек не берут. И они как бы не проживают даже как героя какого-то литературного произведения. Поэтому они просто перебирают. И для них достаточно того, что они просто видят, что вот это десяточки, это сотни, и это их уровень. И дальше они закрепляют в соответствии со своим, с той позицией базовой, в которой они находятся. И задача педагога сложить ему достаточно, подобрать таким детям проживание на уровне частности, чтобы они перешли в следующее проживание, в следующей частности. И вот когда ребенок переходит, проживает переход на следующую частность, например, начинает видеть, как они красиво выложены. Да? Это может быть очень по-разному. Это всегда видно по детям. Это вот как раз вот тот шажочек, та радость, которая вот складывается, и ребенок потом вот на этот внутренний комфорт он готов делать следующие шаги. И бывают дети, которые сразу берут алгоритм. Они сразу видят, как у нас, как мы можем дойти до, ну, например, до третьего класса, например. Они сразу. И тогда можно, им неинтересно с этим долго работать. И поэтому закреплять они могут уже в соответствии со своим, со своей базовой позицией. И можно наблюдать, и вот и каждая тема, поскольку у ребенка свой набор частей активных, свой опыт работы с разными частностями, этим проявляет он свою индивидуальность.
Вопросы? На вопросы вспомнишь и ответишь.
Да, хорошо, да? Хорошо.
Так, коллеги, поблагодарю. И вопросы.
Да. Есть вопрос. Да. Можно ли поставить равенство в настоящий момент, что ребенок равно должностному полномочному?
И поможет ли должностно-полномочным
метод? Я можно сразу отвечу, пока он говорил, я сразу настраивалась на восприятие ребенок должностно-полномочным. В этом смысле, да, однозначно равенство может быть, по крайней мере, в тех обучающих методиках, когда нам нужно легко оперировать ребенок. Отцу есть может, другой ответ,
конечно. Это же проблема. Проблем, потому что я просто, ну, простите, вот недавно как раз с коллегами столкнулся, вот ровно стоял с похожей проблемой, когда нужно пересчитывать, ну, необычным образом орбиты атома и, ну, и специфические перемещения электронов.
Понимаете? Да, точно такая же проблема, Алексей, не
понял. Или не изобразить, как-то надо понимать, что непонятно, как будут работать часто.
Я в России-то запрещила тоже.
Нет, но она же говорит о развитии образ типа через частности. А чтобы эта частность пришла в другую частность, она говорит, она доводит такими упражнениями, заданиями, что ребеночек из этой частности переходит в другую частность. И образ типа у него уже другое восприятие идет. Это же наше развитие человеческое. Вот она только с ребенком начинает. У меня там дети в одной группе. Они работают уже самостоятельно, алгоритм дают, и у них получается, они от первого до четвертого класса, они конкретные задания, уровень, есть такая методика, базу задач прорешивают, все, он уже базу первого класса знает. Другие задачи делают, уже базу второго класса знает. И поэтому родители заинтересованы, они через это входят, а она-то пока должна была, вернее, вот вам сказать, что проживание ребенка, его развитие как человека, да, через вот формирование, ну, или активацию частности, формирование образа типа.
Подошло? Да, знаете, я все-таки хочу. Это может чисто вот мое такое настроение. самое важное и самое интересное – видеть, как ребенок вот эти шаги делает. И как он этой атмосферой наполняет коллектив. И если мы начнем это видеть, это, знаете, это такая база, когда мы будем на ребенка работать, а не на отметки. Отметки тоже нужны, и издавать нужно все. Но исходя из ребенка, это на самом деле самый быстрый и экономичный способ укрепить ребенка. И, например, вот есть дети, которые в первом классе сразу видят, как разряды складываются. А есть ребенок, который вот совсем недавно был мальчиком второй класс, и он говорит, ну слушайте, десяток. Ну, он чувствует десяток. Мы с ним развернули эту таблицу, он говорит, так. И он прочувствовал двузначные числа. А дальше как? А дальше как? Это был такой азарт, такой вот блеск в глазах, что мы дошли до тысяч. И поупражнялись с этим. Он сам на этом прям настаивал, давайте еще, что тренируемся. То есть это был скачок, сразу масштабирование пошло от первого разряда к четвертому. И было видно, что на сегодняшний момент вот он этот масштаб взял, и ему с этим масштабом нужно пожить, его ускорить, как вот телесно, да? И дальше он будет готов к следующему шагу. Ну, это вот такие мои впечатления, это то, что меня очень греет в педагогике. Вот это радость совместного проживания.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем здесь или экономический синтез этого доклада, или научность? Потому что вот то, что вы говорили, это больше воспитательный, наверное, синтез, да. И здесь наука.
Смотрите, во-первых, с точки зрения науки, для меня стало понятно, как работает. Какое место занимает в этом подростке, в частности, вот эта вот двойная оценка ребенка, состояние его внутреннего мира, мне это с точки зрения методики, которую дает синтез, для меня это основа, ну, как педагога. И я без синтеза, я бы себе это
Здесь воспитательный синтез,
образовательный
синтез,
научный
синтез.
А можно я вот здесь вот включу, да, потому что я и статью читала, и видела материалы, которые Алсу присылала. Здесь однозначно есть фрагменты математического синтеза, и вот эта сама разрядная работа с числами, она очень классная. И здесь фрагменты образовательного синтеза, как научный образовательный синтез. Поэтому я думаю, что это очень интересное именно сочетание, которое... как и то, как мегарезуцирование должно приводить к каким-то экономическим эффектам, даже тем, которые...
Подождите, я еще скажу тоже. Тоже скажу. У нас есть, как раз повторюсь, у нас большая проблема, когда, ну, как бы, есть матрицы какие-то, горизонтальные, и получается, что вот там работают две физики. На десятичную матрицу, например, работает тепловая физика обычная, а на следующей матрице работает физика низкой температуры, физика сверхтекучести. И получается, что камушки по-разному должны нормироваться. И десятичные.
Ну, то есть разные разрядные системы.
Это разные
природа
базисы.
Разная. Природа разная. И проблема базисы, в том, что пока ты камушки хотя бы в цвет не обозначишь и не потрогаешь их, ты не можешь, это парадоксальная штука, ты не можешь понять природу следующей разрядности. Не в частности, то есть ты видишь, что частота меняется на слово какого-то, ну, резко. Но ты не понимаешь, вот, ну, я прям с этим столкнулся, что серьезно, сотрудников с этим проблема. Непонятно, природа. Природа явления сверхтекучести. Ну, то есть, ну, не видно цвета камушков, не видно количества камушков, но видно, что там какие-то камушки есть, потому что они продавливают лист. Вот, ну, такая проблема. И вот образ типа здесь, по-моему, вот как раз вот, продавление, может быть, семиотических взаимодействий, они невероятно крутые. У вас это работает.
Знаете, вот когда дети составляют вот эти таблицы, То есть они схемы, таблицы учатся выводить из того, что они сделали. У них процесс размышления становится для них естественным. И тогда они другую глубину, вот другие какие-то вот пересечения других предметов, они легче берут. И очень видно, когда ребенок поработал изначально на уровне размышления над тем, что он делает, когда он привыкает делать вот собственные выводы, он потом вот на этих силах, он просто такой энергоизбыточный, и он может другие темы также активно брать. И еще добавлю, вот, понимаю, этой таблицы, знаете, тоже был недавно один мальчик, он 4 класс, я ему дала 6-значный пример на деление, на 2-значное число, и он его устно сделал. Но он засомневался, там были нулевые разряды, и там иногда делаешь, где у тебя двойка, в десятке или в сотне. И знаете, как он, то есть он на хорошей шестерке, он работает, и он вот так сделал, чтобы не сомневаться. Он просто посмотрел на эту таблицу, вот просто на эту разряду, хоп, и у него сложилось. То есть это вот такая основа, к которой можно иногда вот возвращаться, как... И это базис важно по основным темам детям заложить. Тогда они устойчивы. И им есть чем брать другую тему.
Так, все, коллеги, извините, там, если еще комментарии, вопросы, мы сможем обсудить позже, будет на это возможность. Я предлагаю продолжить. Поблагодарим докладчика. Так, следующий докладчик у нас тоже связан доклад с образованием. И здесь как раз мы продолжим, наверное, дискуссию. Шатохина Марина, пожалуйста, формирование и развитие нового экономического базиса образования.
Это руководитель науки образовательного синтеза методологического
Венина.
Ну что, мы все роды из детства, и выяснилось, что прямо там хотим остаться. Предлагаю чуть-чуть расширить наш диапазон восприятия и переключиться не только на те вопросы, которые касаются начальных классов. Я в данном случае как раз по базовому образованию учитель начальных классов. Мне очень знакомо то, что рассказывала сейчас и говорила Алсу, и прям очень вдохновлена за как раз такие очень классные явления, когда мы понимаем, что если учитель или, кто вспоминал про воспитание, воспитатель влюблен в свой предмет, то дети его прекрасно знают. Потому что эта влюбленность обязательно передается, и никуда на этом не денешься, и это не насилие, а просто естественный процесс. И вот предлагаю также сейчас переключиться на влюбленность в образовательный синтез и в те контексты науки образовательного синтеза, которые хочу предложить в ракурсе как раз развития экономических вопросов. И у меня статья такая: формирование, развитие экономического базиса образования. И здесь хочу предложить следующее. У меня тоже есть эпиграф. Эпиграф, может быть, не совсем про образование, но про образа как такового. Очень мой любимый и философ, и ученый Владимир Вернадский когда-то сказал следующее. Высшая задача науки не просто собирать факты, а создавать из них стройную, связанную картину мира, где каждый элемент находит свое место в общей системе. Вот предлагаю сейчас тоже такие вот внутренние пазы, которые у каждого из нас есть, зафиксировать явлением чего. То есть мы, я не помню, выходили ли из зала, у изначально читающего авторосинтеза Византия, да, и авторосинтеза Вильгельма, поэтому предлагаю, мы, по-моему, не выходили, да, активировать там внимание. Уж извините, но кроме всего прочего, да, надо включиться в эту часть.
Мы вернулись.
Тогда предлагаю вернуться, вновь войти уже в нашу вторую часть такой внутренней спецификой деятельности, где мы синтезируясь, я надеюсь, каждый найдет, так, куда мы выходим, синтезируясь с начальником читающего атарами синтеза Вильгельмом и с начальником читающего атарами синтеза Византия. И изначально читающим ударом синтеза подходит включиться в такой витиё синтеза, в том числе в контексте образовательного синтеза, в взаимокоординации с человечностью и соответствующим синтезом, и экономическим синтезом. Так, чтобы внутренние параметры синтеза давали нам возможность сложить вот такую внутреннюю первичную встроенную систему того, что будет предложено как новый экономический базис образования. Итак,
чего предлагаю начать, да, вот эта концентрация синтезифицируется, чего предлагаю начать, что предлагаю увидеть науку образовательного синтеза как такой интегративный подход, который синтезирует как методологические аспекты, философские аспекты, стратегические аспекты, и как раз дают возможность вот в этом контексте синтеза формировать новый экономический базис современного образования как в целом для человечества на планете Земля, так и для каждого человека как субъект экономических отношений. И здесь, с одной стороны, классно, когда у нас есть такие примеры, которые озвучила Алсу с точки зрения определенного такого подхода развивающего, когда, скажем так, работа идет и образовательная система включается в современные контексты, но в целом мы можем совершенно точно фиксировать, да, что современная образовательная система не всегда успевает за теми реалиями, будь то экономических изменений, будь то тех изменений, которые происходят в педагогической среде или в целом в образовательной парадигме. Например, да, вот несколько примеров позволю себе привести, которые нашла для такой вот фокусировки нашего внимания. Есть в ЮНЕСКО определенный такой ежегодный отчет, который отслеживает прогресс в области образования, где фиксируются достижения, определенные изменения, выявляются тенденции и проблемы, которые существуют. Вот за 2024 год отмечалось, что несмотря на прогресс в доступе к образованию, глобальное число детей и молодежи в мире, не посещающих школу, сократилось за 10 лет всего на 1%. То есть можно, да, предположить, да, что большое количество детей и молодежи не имеют доступа к образованию начальному и, соответственно, к каждому следующему уровню тоже. Более того, да, вот за 2025 год в отчете этом же данной организации фиксировал следующее, что даже те, кто получили, точнее начали получать начальное образование, они не имеют возможности в большинстве стран, да, закончить это образование, чтобы потом перейти куда-то дальше. Отсюда вопрос, да, экономических реалий, которые мы фиксировали или слышали, да, предыдущими докладами, да, что, собственно говоря, а для кого экономика, если многие не могут получить соответствующее образование, значит, достойно воспринять те экономические возможности, которые есть, или закладывать какие-то определенные нормы. Я перечислила несколько вот таких вот причин, которые фиксируют, почему смена, ну, или фиксация нового экономического базиса образования для нас важна. Да, первое – это глобальная конкуренция. То есть здесь у нас фиксируется, что сейчас во многих странах идет очень такая яркая технологическая конкуренция, лидерство, и, соответственно, страны, которые не инвестируют в образование, могут отставать по каким-то определенным показателям. Например, по данным Всемирного банка, вклад образования в ВВП развитых стран достигает 30-40%. Не буду все перечислять, но для нас важно, да, что этот показатель имеет значение. Технологические прорывы, которые были предложения фиксировать внимание на то, что идет развитие искусственного интеллекта, автоматизации биотехнологий, которые требуют принципиально новых компетенций. И это предполагает вот, по другому прогнозу, другой организации, что к 2030 году до 50% рабочих задач будут автоматизированы. То есть вопрос, кто будет работать на тех станках или на тех соответствующих технологических достижениях, которые у нас будут. Следующая не менее важная причина – это демографические вызовы. Да? То есть во многих странах идет сокращение трудоспособного населения, в том числе в нашей стране. И отсюда встает вопрос, да, а кто вообще будет дальше двигать страны или в целом страны в современной ситуации. Экономические приоритеты. Здесь вот, я так понимаю, что вы следите за тем, что происходит на синтезах, и не только. И президентом России вот за предыдущий год на Петербургском и на Восточном международных экономических форумах фиксировалось неоднократно, да, и подчеркивалось необходимость перехода к экономике высоких зарплат. Я думаю, все вдохновились. Вопрос образования опять становится ключевым. Без квалифицированных кадров рост зарплат не может привести к тому росту производительности, который ожидается. Еще не менее важный фактор – социальный запрос. Молодежь ожидает, современная молодежь, да, ожидает от образования не только диплом, но и какие-то конкретные навыки, которые предполагают сразу высокооплачиваемую работу или гарантируют высокооплачиваемую работу. И происходит несоответствие тем ожиданиям, которые есть, тому, что на данный момент существует. экономическая эффективность тоже есть такие исследования, которые показывают, в данном случае на примере доллара, что каждый доллар, который вложен в качественное образование, приносит до 10 долларов дохода в долгосрочной перспективе за счет роста инноваций и снижения безработицы. Поэтому такой очень важный постулат, да, что инвестиции в образование – это вклад в наше будущее. Я думаю, тут тоже имеет очень важное значение. И для нас с вами, как таких знающих граждан, менее важен еще следующий постулат – это индивидуальный рост. То есть здесь мы понимаем, да, что знает об этом человек или нет, каждый человек является субъектом экономических отношений, причем то, что вокруг него синтезирован, сотворен отцом и индивы каждого. И через действия, или даже на уровне самоорганизации индивы каждого, каждый человек включается в экономические отношения дома. И вот отсюда ракурс такой, что образование дома является стратегическим шагом для каждого из нас. И наука образовательная синтеза как раз может провести те параметры, в том числе образованности, в сознательном таком восприятии того, что, собственно, это такое. Вот я привела некоторое количество примеров, которые показывают, да, что есть определенные проблемы, и формирование вот этого нового экономического базиса как раз и предлагает определенные ответы, как действовать в современных условиях и куда идти дальше. Здесь дальше предложу следующее, да, что вот введение систематики науки образовательного синтеза как элемента экономических отношений в таком ключевом аспекте предлагаю увидеть и фокусировать наше внимание в принципиально новом субъекте образования. Вот исходя из того, что Алсу говорила, я думаю, что у каждого из вас есть тоже примеры тех преподавателей, учителей, воспитателей, которые вас вдохновили на что-то. Да? Классно, когда вы сами вдохновились и могли передать это, зажигая, вдохновляя куда-то дальше. Отсюда возникает вопрос, да, как таким стать? Стать тем субъектом образования, который зажигательный, знаете, про которого говорят метафорически или буквально просто огонь, и который может передавать вот эту систематику действия огнем, вдохновляя, зажигая на те действия, в данном случае образующие и в ракурсе становления в том или ином виде образования, которые ведут куда-то дальше. И вот здесь предлагаю что увидеть? Несколько теоретических параметров, так как в данном случае я начала заниматься наукой образовательного синтеза всего несколько месяцев и очень вдохновлена, я бы очень вдохновляет наука образовательного синтеза. Отсюда какой ракурс предлагаю увидеть? Да, переосмыслить саму систему образовательных отношений, где ключевым элементом вот тот самый субъект становится. Мы вот тут, когда нашей командой мы с Баумштурмом участвовали, да, предлагая вот этот субъектный рост, немножко подискутировали, да, что у нас очень много разных определений к пониманию и понятию субъекта. Вот предлагаю во всех смыслах этого слова, тех образов субъекта, который у вас сложилось, увидеть, да, что субъект науки образовательного синтеза, субъект образования, в том числе в социуме, это действующий катализатор изменений. Да, то есть тот, кто запускает какие-то определенные изменения. Будь то это учитель-педагог, будь то это ученик-студент или там, в детском саду малыш, который пришел и принимает все как есть и радуется тем параметрам, которые для него важны. И вот здесь три ипостаси предложу увидеть, что субъект науки образовательного синтеза рассматривается в трех ипостасях. Первое, и прошу прям внутреннюю, тоже поискать, а кто вы в этом. Да? Первая ипостась – это парадигмолог. То есть тот, кто творит образовательные модели. То есть не просто применяет те методики, которые уже есть, а он может создавать новые методики, формировать, более того, новые парадигмы, то есть уже такие более масштабные явления, которые предполагают изменения окружающего мира. Когда выстраиваются новые системные связи, задаются новые векторы развития. Вторая ипостась – это философ. То есть тот мыслитель, который осмысливает ценностное основание образования, задавая, по-моему, такие есть фундаментальные вопросы философии, зачем учить, чем учить, как учить. И вот эта рефлексия превращает образовательный процесс в пространство новых, продолжим дальше, идей, смыслов и многих других частностей, которые так нас вдохновляют или зажигают. И третья ипостась – это стратег, то есть архитектор образовательных траекторий.
который прогнозирует различные сценарии развития. Помните, сейчас вот в этом как раз контексте очень классно, когда мы можем на одно и то же явление синтезировать несколько видов стратегий, которые помогают нам оптимизировать, выявляя каждый раз тот вариант стратегического развития вот в этих долгосрочных сценариях, который сейчас максимально актуален. И отсюда встает вопрос нашего образования. И как и, главное, кем мы образовываемся. Поэтому здесь вот уже, наверное, опять же, в ракурсе таких более взрослых подходов я по отношению к детскому саду и в школе, что сейчас уже на современном этапе существуют компании, которые берут на работу тех соискателей, кто видит и готов выстраивать перспективу той деятельности, куда подана заявка. Да, то есть если нет вот этого устремления искать и формировать определенные стратегические заявки, то, соответственно, на работу не принимают. Да, понятно, что есть параметры корпоративной культуры организации, которые более классические из Советского Союза.
Recording in progress.
Но есть и такие совершенно инновационные параметры и стратегии. Отсюда предложу такой вариант, который мы активно разрабатывали как раз команду ученых, что мы, в данном случае уже, исходя из того, что мы предлагаем уйти от модели учительства как передачи знаний, эталона и умения действовать по образцу, не отменяя, но постепенно, да, переходя на образовательную модель аватара. Я надеюсь, вы соединили, да, что парадигмолог, философ, стратег – это кто? Это аватар. Мы с вами у кого обучаемся в первую очередь? Да? У изначально читающих аватар. Отсюда и предлагаем всем переключаться на образовательную модель аватара, как новаторов, которые могут выстраивать, варьировать, внедрять вот те парадигмальные, философские, стратегические основания нового развития, в том числе экономического. То есть не просто, вот как мы уже несколько раз услышали, да, выживать, адаптируясь к тем условиям, которые есть, а синтезировать и внедрять новые экономические положения. И вот здесь, наверное, важно, что, да, что такой субъект вот в этом комплексе синтеза трех явлений постасности начинает и умеет жить с настоящим. И вот здесь вот вспоминаю наше самое высокое явление «Я настоящего каждого аватара». «Я настоящего каждого аватара». Да, то есть понятно, что есть вся 16-лица субъектного роста, и в данном случае аватар 15-я, но акцентуация на аватара и соответствующее умение жить и действовать в настоящем, не циклиться на тех прошлых вариантах, но умеет их анализировать и синтезировать те параметры потенциализации, которые мы называем фундаментальностями огня, или те частности, которые, соответственно, мы в ходе образовательного процесса можем воспринимать. Отсюда, вероятно, такая цель, да, что мы стремимся не натаскать, я про преподавателей, не натаскать на экзамен, а научить творить, экспериментировать, доводя замысел до результата. Вот тут я очень согласна с теми, кто задавали вопрос Алсу, что это классно нам всем на любом этапе нашего возрастного восстановления. И как в социуме важно, так и, соответственно, в нашем индивидуальном восхождении. При этом дальше предложу еще и следующий такой очень важный, на мой взгляд, момент, что наука образовательного синтеза нас начинает переключать и выстраивать на что? Что образование я получаю не так, как у нас сложилось на сейчас, да, вот детский сад, школа, вуз или какое-то другое учебное заведение, и на этом моя образованность заканчивается, если я там не прохожу какие-то курсы переобучения или повышения квалификации. То есть классно, когда мы запускаем такой процесс непрерывного образования, в том числе в контексте самообразования, который начинается с момента, я можно в буддийске, да, вот в буддизме или в целом восточной философии есть такой постулат, который звучит вопросом, каким было ваше лицо до того, как встретились ваши родители. Вот начиная от каких-то таких вот моментов до, соответственно, самых ключевых вех нашего жизненного пути и, соответственно, с продолжением понимать, да, что мы таким образом стратегируем на все будущие наши воплощения и до перспективы, соответственно, развития образовательных стратегий. Отсюда цели и задачи науки образовательного синтеза – это развитие внутренней организации субъекта в действии огнем, в осуществлении волевых актов как основа образования. Вот здесь вот будет вопрос, да, как? Нам совет переключиться на это так, чтобы это можно было внедрять в том числе в тех видах современного образования, которые у нас есть. Но это поступательный эффект, поэтому я думаю, что каждый из нас может сделать свой вклад уже сейчас, а потом будем смотреть, какие еще могут быть
варианты действия. Второй – формирование новой стати субъекта. Вот тут как раз образ типа предлагаем задействовать, да, то есть образ тип субъекта, где образ тип как та образовательная типология действия, образ типологии действия, который становится базой для развития компетенций тоже профессиональных. Тогда переход от одного образа типа к другому становится важной целью образования, в том числе современного. Следующий момент – это достижение компетентности и реализации субъекта, где ключевые такие параметры – это внутренняя потенциализация и соответствующая дальнейшая реализация. Ну и, соответственно, четвертое – это выход на уровень аватара. Тут как раз нам стратегии образовательного синтеза в виде субъектного становления, да, то есть от человека первые 9 видов и, соответственно, дальше посвященным и под аватар. Какие механизмы мы предлагаем в данном случае действия науки и образовательного синтеза? Первое – это, вот тут не удивляйтесь, да, то есть мы переосмыслили четверицу, которую, я надеюсь, вы все знаете. Первое – это стяжание, то есть когда мы получаем какой-то фрагмент образовательного явления, будь то знание, будь то какая-то информация, будь то какой-то материал, или цельно, допустим, вы получаете какой-то курс, будь то курс синтеза, будь то курс какой-то образовательный. Дальше второе – это усвоение, то есть когда вы начинаете распознавать и систематизировать полученные данные, например, да, какого цвета камушки, как они называются, или что-то еще, и ставите матрицу внутренней организации. Третье – это применение, как та информационная насыщенность и избыточность действия, где то, что мы приняли, стало нашим. Ну и четвертое – это реализация. Где под реализацией мы подразумеваем такое естество нас как субъекта, где мы выходим на новый уровень. Будь то в социуме, в профессии, будь то внутренне реализация мы вводим. И вот отсюда в чем может быть новаторство действия науки образовательного синтеза. Первое – это новый уровень навыков субъекта, то есть я думаю, что те, кто в педагогике, да, вы не раз слышали о том, что есть hard skills, то есть жесткие навыки, есть soft skills, мягкие или гибкие навыки. Сейчас уже начинают внедряться мета-skills, то есть мета-навыки, вполне это распространенное явление. Мы предлагаем ввести еще и синтез навыков субъекта, парадигмолога, философа, стратега. Дальше новые компетенции, как синтез компетенции преподавателя-парадигмолога, опять же, как парадигмолога, философа, стратега, где, соответственно, вот эти перспективы, которые раскрывали ранее, начинают ярко проявляться. Следующий момент, когда и обучающийся, и педагог – это созидатель и творец образовательного процесса в целом. Отсюда роль неопределенности и неизвестности, возможно, будет не так сильно пугать, а будет, наоборот, таким естественным явлением. И что еще? Переосмысление шкалы оценки обучающегося через как раз вот образ типа и на основе формирования типологии деятельности. И включение в процесс обучения на равнозначных процессах потенциализации и реализации. Здесь вот о потенциализации. То есть у нас есть вполне конкретные параметры, на которые мы опираемся, в первую очередь для всех нас, да, это индивид каждого. И сейчас не про организацию, а то явление сферы индивида каждого, которое концентрирует все виды потенциалов, которыми мы как наделяемся от отца, так и те, которые мы синтезировали сами или стяжали в том или ином процессе. Да, и у нас получается, что действие индивида каждого, мы запускаем процесс образованности дома. То есть образованности каждого из нас и дела каждого. И этим мы включаемся в те самые экономические отношения ВВДИВА, планеты Земля. И на что в нас тогда получается идет опора? Параметры внутренней организации, вот здесь, я надеюсь, это достаточно понятно, помните, параметры внутренней организации начинаются с внутреннего мира, внутренней философии, внутреннего космизма и далее. Иногда это вызывает удивление, да, потому что мы больше привыкли фиксировать внимание только на первой составляющей, на внутреннем мире, как синтеза частей. Вот не останавливаемся. Да? Для философа, парадигмолога и стратега нам важно понимать вот эту перспективу внутренней организации, которая как раз определяет, с одной стороны, вот в ракурсе экономических процессов, да, нашу конкурентную способность в экономических реалиях, будь то индивидуальных, будь то физических, и образованность в данном случае становится еще и определенным итогом образовательного процесса, И это не только набор знаний и навыков, да, то есть это знаменитые параметры, а еще и то внутреннее целое, синтезированное из кулы частности и записанное в ядра наших частей, или в целом в ядра физического тела. И отсюда формируется образованность как естественное качество жизни и действий субъекта. Отсюда образованность становится чем? Потенциалом субъекта. Да, то есть вот услышал образованность как потенциал субъекта, и предыдущее это к тому, как это может у нас формироваться и как это может действовать. Отсюда экономическая базис образования становится инструментом сложения оптимальных условий роста потенциала, чтобы привести к какой-то реализованности. Будь то внешними профессиями, социуме или каких-то достижениях, которые не определены профессиями, будь то внутренних, идейных, в первую очередь, для нас важных. Отсюда следующий не менее важный момент, да, непрерывность образования. Также определяя экономический рост, задает такую непрерывность нашего становления вот в этих параметрах, которые в параметрах парадигмолога, философа, стратега, которые запускают вот ту самую тенденцию, что мы не адаптируемся к изменяющимся условиям, то есть постоянно, да, пристраиваемся, а мы образовываем новые экономические условия. Формирование образ типов как типологии компетентной деятельности. Здесь для нас также важно, в том числе в контексте перехода. И не только в детских учреждениях, но и для любого взрослого не менее важно, да, как из одного образа типа синтезировать, соответственно, переход в следующий. Отсюда прибыль можно рассматривать как концентрацию потенциалов, которые в нас синтезируются для вот этого самого перехода в следующий образ типа. Отсюда следующий момент. Концепция, которую предлагает наука образовательного синтеза, может подразумевать интеграцию научных разных видов наук. Образование, где вот вопрос, который Алина задавала Алсу. Вообще педагогика – это наука. Да, поэтому то, что представляла Алсу, это точно про науку, которая известна социуме как раз наука педагогика. Вот я вспоминала все свои параметры обучения, и, в общем-то, методичность, которую нам Алсу предлагала, да, увидеть определенные параметры, это как раз вот такой научный подход. Да, может быть, не в контексте тех параметров, которые мы рассматриваем про экономический синтез, но если я рассматриваю, что мы создаем определенную базу, которая, что будет предполагать базу образовательную, которая будет предполагать как раз подтяжку или предмагнит для тех новых экономических реалий, которые необходимы для того, чтобы вот такое явление субъекта начало быть. Отсюда что можно предположить? Что есть уже вполне конкретные достижения, которые сложились в социуме, которые вам известны. Например, совместные исследования университетов и предприятий. Да, то есть междисциплинарные образовательные программы. Есть образовательные учреждения непрерывного цикла, но при этом они все равно имеют определенную прерывность. А мы вот здесь как раз предлагаем в этом контексте непрерывности образования, да, или образования протяженностью в жизни, увидеть, что начиная с образованности семьи и дальше образованности там, в дошкольных учреждениях, да, в детских садах, образованности в школе, в других организациях, и вне контекста, вне реальных явлений, как внутреннее самообразование, становится определенным базовым явлением для всех субъектов. Как субъектов экономического образования, которые, соответственно, становятся кем, то есть эти субъекты, теми, кто формирует вот этот самый экономический базис. Отсюда я тут быстро перечислю экономический базис. Быстро это не значит, что непонятно. Да, то есть первое – это образование, прошу рассматривать, как долгосрочную инвестицию, которая не сразу, может быть, дает, но дает свои определенные очень важные параметры дохода. Вопрос, что мы подразумеваем, да, под такой. Образованность населения как потенциал экономического роста. Надеюсь, это тоже понятно. Образование подготовкой, перед подготовкой кадров в условиях автоматизации. Вот помните вопросы, которые у нас ставились как проблема, проблемные. Инвестиции в образование может нам помочь компенсировать последствия демографического вызова. Экономика высоких зарплат предполагает высокую производительность, что также предполагает, да, включенность образования для подготовки и переподготовки таких кадров. Концепция образования на протяжении всей жизни тоже становится экономически необходимостью. Тут четыре параметра постоянной актуализации компетентности.
компетенций, мобильность каждого в выборе работы, видов деятельности, способность адаптироваться или внедрять какие-то новые параметры в новых экономических условиях. Ну и, соответственно, самое четвертое, да, парадигмолог, философ, стратег может создавать новые экономические условия для того, чтобы их где-то внедрить. Синтез науки, образования и производства также предполагает определенные экономические параметры. Не буду это читать. Развитие новых компетенций, о чем я уже говорила, финансирование. Вот здесь, вот, наверное, всех интересует, да, как вообще финансировать то, чтобы наши идеи могли воплощаться. С одной стороны, есть государственное финансирование, небюджетные средства, инвестиции бизнеса в обучение. Я предлагаю увидеть и начать с того, что нам точно всем доступно, это то индивидуальное финансирование, тот индивидуальный рост, когда отец финансирует у нас огнем, духом, светом, далее все 64 фундаментальности огня можно задействовать. Вопрос, куда мы вложим, куда мы применим то, что нам дается. Ну и, соответственно, отсюда итоги. Образование как непрерывный процесс субъектного роста. И вот здесь вот эта непрерывная цепочка образования от момента рождения в семейном образовании дальше до, соответственно, тех явлений предприятий, компаний или тех внутренних эффектов самообразования, на которые каждый из нас может выйти. Второй момент – это деятельность участников образовательного процесса, где на смену какой-то степени того параметра, где обучающийся часто пассивен и является объектом педагогического воздействия, равноправные субъекты начинают действовать, созидатели, творцы образования. Третий момент – формирование аватара как экономической категории. Вот тут, наверное, это такой ракурс не очень нам привычен, где аватар в контексте образовательного синтеза – это субъект, который, обладая способностями парадигмолога, философа, стратега, включает вот эти экономические преимущества, еще раз повторюсь, да, не адаптироваться, а изменять, то есть формировать новые экономические реалии и, соответственно, генерировать инновации, что может стать, конечно же, чем такой субъект, да, определенным драйвером экономического роста. Дальше образ типа как основа экономических стратегий, где мы переходим от человека одного образ типа в другой, то есть тут не про первый, второй, а вообще из одного в другой, как формирование таких экономических стратегий развития. Дальше синтез компетенций для новой экономики. Я надеюсь, вы уже зафиксировали это, да, что это новое явление. Образовательный синтез формирует образование и экономику не только через вот те совместные исследования, соответственно, предприятий, университетов, создание таких образовательных центров типа Сколково, но еще и формирование образовательных учреждений непрерывного цикла. Дальше образование как фактор качества и продолжительности жизни. Здесь вот экономический эффект, который мы можем, он будет выводить нас за рамки только роста ВВП, потому что он будет предполагать, что повышение качества жизни, продолжительности жизни, это будет рассматриваться не как печальный фактор дожития там до какого-то момента, а как определенный уровень качества благосостояния жизни в целом, как каждого человека, так и, соответственно, общества. И отсюда вопрос у всех будет какой, да, чем будет заниматься в этом долгом явлении жизни. Экономическая модель дома, которая предполагает, что мы, переосмысляя экономику как науку о доме, выходим на понятие образованности дома. И, соответственно, осознанно начинаем к этому относиться. И еще два момента, да, создание новых дисциплин в образовании и новых профессий, например, экономика образования нового типа, управление потенциалом человека, стратегии субъектного роста в экономике. Это те дисциплины, которые могут быть в перспективе, соответственно, внедрены, например, в высших учебных заведениях. И в заключение. Вот ракурс сейчас такой был больше общепланетарный, да, то есть это не совсем только, в смысле, для только методологических явлений. Но если мы понимаем, да, что осваивая общепланетарные параметры экономики, мы дальше выходим, начинаем осваивать ближний и дальний космос, то, соответственно, у нас начинают фиксироваться и метеорологические экономические процессы. Отсюда вот эта перспектива развития тоже здесь имеет место быть. Итог. Образовательный синтез в контексте данной науки трансформирует тот экономический базис образования, который есть, делая его более гибким, делая его человека
ориентироваться и выстраивать долгосрочные перспективы, которые, соответственно, нас могут не просто вдохновлять, а мы становимся теми, кто это реализует, те, кто это внедрил. А значит, становимся кем? Аватарами. У меня все.
Так, вопросы, пожалуйста. Да, сейчас мы пытаемся решить, это мы знаем. Вопросы.
Докладчик,
да, на один вопрос у нас есть.
Я прошу прощения. Все дело в том, что у меня тоже образование. Я хотела раз действительно, у меня просто есть. Это я проживание все проживала тоже, но в качестве дополнения. Поскольку все-таки вы ученые, добавят еще такой некоторый момент, практически наставничество. Я прошу прощения. В Самаре на авиационный завод приехала в свое время делегация из Японии учиться у нас наставничеству. Но это еще было до перестройки. И представляете, тот самый момент наставничество как таковое явление закрыли, отменили. Представитель японской делегации сказал, ну все, у вас теперь не будет никакой космической промышленности, никакой электронной промышленности не будет. Ну, то есть, в том плане, я вот сейчас вам пример скажу. Наставничество – то, что между строк. Например, по инструкции головку на гильзе нужно завернуть там 2 оборота. А мастер показывает, ты 2 раза по резьбе поверни, а потом полоборота сделай назад. Понимаете? То есть, там идет определенный технический люфт и так далее, все это работа материалов, да, то есть вот этот момент. И в том плане, если мы как служащие, вот как наставники, здесь в этот момент пойдем, то тогда вот там, где вы развитие и специальности, да, вот экономическое образование в каждую специальность, я просто включаю, вы вот этот пожалуйста, включите тоже. Это же важный момент, командная разработка именно с наставничеством. Это же менторская педагогика. Там вот этот вот, у него разъяснение. Вот эта вот частность пробуждения, она вот даст как раз вот это все вместе, в синтез, как у нас по горизонту, даст вот этот вот импульс для экономического...
Учитесь кабату. Кабату. Ученых, которые только-только становятся, но уже начинают потихонечку вникать в это, и будем разрабатывать вместе. Давайте.
Я чуть-чуть хотела вам добавить.
Я вообще не хотела
работать. Потому что то, что, знаете, я все это прожила, но просто времени не было. И у меня, конечно, тоже было. Если бы кусочка, действительно, Оксана Горкин сказала, что тут много чего-то этого маленького, можно было сделать несколько докладов. Поэтому ты там была умничка. Молодец, я
все, спасибо. Так. Ну, все, у нас времени нет. Предложение в команду получили. Да, я думаю, что уже несколько человек. То есть докладчики осознают, да, свои перспективы неизбежные. Следующий доклад у нас Алексей Филиппов. Профессиональная реализация. Да, пожалуйста. Алексей, приветствуем. Мы у нас на подготовке конференции вдруг поняли, что вся эта конференция для одного субъекта происходит, это аватар экономики, подразделение экономики, пожалуйста.
Небольшая ремарка к моему докладу. По проработке данного выступления и данного доклада, который будет опубликован, изначально вышестоящий аватар Синтер Вильгельм будет очень рад видеть каждого своей библиотеке, где синтезом экономики можно будет развернуть все, что сейчас будет доложено. Рабочая версия моего доклада звучит как «Глоссарий экономического. Профессии имею дело». В теме доклада рассматривается необходимость сложения образа глоссария экономического профессии ДИВА каждому субъекту. То есть каждый из нас, из должностных полномочных, если поставить равенство должностных полномочных равно субъект, у нас у каждого должен сформироваться свой собственный набор терминов, набор огней и символов, которыми мы действуем индивидуально. Экономика – это инструмент формирования и управления условиями их типа субъекта. И к термину «субъект» я при подготовке доклада закладывал такой вариант, как субъект равно человек равно 16 лиц явления от человека до отца. Но по примеру предыдущего докладчика я предлагаю всем сконцентрироваться на 15 позиции субъект равно аватар. Если рассматривать таким ракурсом, то будет гораздо интереснее. Так вот, условий Ивдиба есть стратагемия того или иного вида развития. Динамика этого развития является нормой для экономических отношений. И экономика складывает условия внутренне в самом субъекте, чтобы он соответствовал динамике того развития, которое в данный момент происходит. Экономические отношения встраиваются в систему деятельности экономических субъектов. То есть экономический субъект равно аватар. И экономика Ивдиба – это внутренняя экономика субъекта. То есть экономика Ивдиба – экономика аватар. Экономический синтез – как синтез сложения условий внутреннего развития субъекта и различных видов субъектов, здесь от человека до отца. Далее, экономика формируется при взаимоотношении субъекта с Ивдиба и помогает выстраивать стратегию развития субъекта в Ивдиба. Чтобы было немного понятнее. Например, если мы хотим определить, что такое экономика посвященного, мы должны выйти на стратагемию посвященного. Стратагемия посвященного отвечает на такие вопросы. То есть, как посвященный развивается. Затем выявляем основные критерии, кто такой посвященный. Как он должен действовать, как у него должны сложиться условия, чтобы это было. И вот одним из итогов ответов на поставленный вопрос может быть тезис о том, что посвященный благосостоятелям, то есть экономически состоятелям, только тогда, когда стратегия его развития предусматривает выполнение поручений и получение новых посвящений. То есть это то, что касается посвященного. Затем такой термин, как экономический, то есть субъект экономический, являет собой одну профессию Ивдиба в настоящем. Какую профессию он являет, такая экономика развертывается. И обратное также верно. Какая экономика во внешней реальности, такая и профессия максимально предполагает субъекта к тем действиям, которые он производит. Профессия, как способ реализации внутреннего Ивдиба в иерархии, где иерархия как внешняя, и она занимается человечеством. Тогда каждый из нас как субъект встраивается в иерархию своей профессии синтеза изначально состоящего отца. Все вот это вот достаточно сложное, словесно произносимое, объясняет тот курс профессионального синтеза, который происходит сейчас в подразделении. То есть фактически подразделение Самара сейчас курсом профессионального синтеза встраивается в экономику Ивдиба и в весь спектр экономических отношений. Мы, если сказать другими словами, готовимся к экономическим взаимоотношениям нашей профессии. По-другому в экономику Ивдиба встроиться невозможно. То есть не имея профессии Ивдиба в том или ином ракурсе, с экономикой мы на «ты» не будет. Здесь следует еще увидеть, что субъект, владеющий профессией ИГДИВа, является участником экономики ИГДИВа, и как только формируются профессиональные навыки во внешней среде, иерархия рассматривает субъекта как актора экономических взаимодействий, способствуя переводу сложенного внутреннего-внутреннего во внешнее-внешнее. То есть процессуальные стадии внутреннее-внешнее и внешнее-внутреннее являются очень короткими, и в расчеты их принимать не стоит. То есть как только во внутреннем мире сложилось сразу же, это все является внешним. Результатом экономического синтеза является мудрость, развернутая средой экономических отношений, образа, профессии, тезами и темами в окружающем. Важной отправной точкой оценки достигнутого может стать утверждение, что все заканчивается образом, и все же им начинается на новом витке эволюционного преобразования субъекта. Теперь о том, что же такое глоссарий. Глоссарий – это определенная ценностная база, которой обладает субъект экономических отношений. База, усвоенная и являемая в ИГДИВе каждого, для овеществления им экономики как таковой профессиональной деятельности. Также глоссарий представляет собой список профессиональных терминов экономического, имеет необходимость вызывания активности, частности, человечность, в преимущественной развертке в любых эффектах деятельности отец-человек-субъекта, который намеревается совершить управленческое действие в той внешней среде, где телесно находится. Экономический – это субъект, который служит экономике, создавая прецеденты уклада или уложения дома профессии, которую является собой в настоящем. Уложение здесь рассматриваем как порядок, либо иерархия дома. Если научным прецедентом является открытие, то экономическим прецедентом является развитие. Единственное, нужно четко определить, что такое развитие. Также экономический – это субъект, который смог усвоить синтез эргетик, сложил собственный синтез эргетики и стал им. То есть стать эргетиком, синтезом эргетик, где минимально сложен две эргетики, в каждой по 52 нижестоящих огнеобразных позиции. И в завершение, каждый должностной полномочник может составить индивидуализированный глоссарий для действия профессии медиа. Так как наша предельность усвоения синтеза заключена во внутреннем базисе расшифрованных слов, понятых нами, можно сказать, близкими духом каждому из нас, также стратегически подобранных для трансвизирования в больший прирост совершенства каждого. Все, доклад закончен.
Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Вопросы есть?
Я попробую. Да. Вот, рассматривали вы возможность, просто так ярко в слове глоссарий звучала 21-я часть полномочного, да, вот какие-то специфики, когда сама 21-е выражение, в которое пишется человечность, включается вот в этой организации глоссария, которую вы вырабатываете.
Обязательно рассматриваем субъект полномочного и мерность, которым насыщена. И изначально я исходил из этой отправной точки, но я так понимаю, что это будет следующим, вторым либо третьим докладом в этой тематике. Потому что мы живем теми словами, которые объяснены нами самому себе. Вот Вот
ну
так.
Да, это, кстати, я просто прошу прощения, что не выступаю, но у меня как бы есть тема, она в статье будет опубликована, она связана с базисами вообще, с самим явлением базиса. И вот сейчас, когда вы чуть-чуть говорили, очень ярко звучало состояние, когда самомерность и сам глоссарий начинают раскрывать базисы, то есть делать его более мерностным. Да? То есть вот если мы говорим о базисах экономического синтеза, то есть возможность, базис может быть двухмерный, может быть пятимерный, а может быть 256-мерный. И получается, что глоссарий, само вот явление, да, этого горизонта начинает разворачивать мерности базиса.
Ну вот, по крайней мере, как видится, в идеальном варианте тот термин, который тобой объяснен, и ты воспринимаешь его как базисом, он имеет возможность моментальной материализации, скажем так, переход из внутреннего во внешнее.
Ну да, наверное, может быть, я бы, наверное, сказала, что это какой-то вариант вызова Эгдива на себя этой операционностью и этим действием.
Ну вот один из вариантов развития я так вот раз. Спасибо. Спасибо.
Так, следующий доклад. Есть предложение заслушать запись. У нас с первой части есть запись. Леонова, Елена, сейчас, секунду, пожалуйста.